Из задней комнаты Костик принес папку с проектом дома Кислых, который, оказывается, был недостроен, предполагались еще боковые флигели. Проект напоминал сгоревший павильон Ивана Жмурина. К реке вели каменные спуски. На отмеле, опять же, была купальня, по откосу стояли скамейки. Имелось еще несколько листов соседних участков, набережной и площади. Перед Лосевом появлялся недостроенный, не сбывшийся город старинной прелести. Он был и похож, и не похож на Лыков, выученный с детства. Ладный, чистый и словно бы забытый. Такого города никогда не было, но что-то подобное было, давнее, как вкус чая с топленым молоком, одно из самых ранних его детских воспоминаний. В проектах и планах будущих пятилеток Лосев четко представлял себе многоэтажные, с лоджиями, здания центра, плоские крыши коттеджей, это он отстоял их, целый район Кольгиной рощи, центральный бульвар и в конце площадь, главная площадь, мощеная белыми плитками, с краю у нее огороженный Петровский дуб на фоне гостиницы. Все это было вычерчено, промерено, сосчитано в рублях, метрах, разрисовано архитекторами, внесено в списки и сметы, и виделось Лосевым реально. Так что, кроме того города, в котором он жил и работал, для него уже существовал другой Лыков. Теперь же выплывал из прошлого наивно-мечтательный городок, затейливый, непрактичный, как старые бронзовые часы или эта садовая беседка. Но что-то в нем было. Какая-то отдельность, красота, уютность. Неважно, что он остался в эскизах, в этих перспективах с блеклыми, нежно-голубыми, розовыми отмывками. На длинной молочно-коленкоровой кальке, которую разворачивали перед ним, были подробно выписаны кареты, лошади, шли дамы с маленькими кружевными зонтиками, кудрявились аккуратные деревья. В своих выступлениях и докладах Лосев привык говорить про неблагоустройство дореволюционного Лыкова, невылазную грязь, лачуги, бараки, где ютились рабочие кожевенного завода, про кабаки, пожары, эпидемии, про отсутствие водопровода. Все это было правильно. Но сейчас впервые Лосев увидел, что имелось и другое, что в том прошедшем веке жили и люди, которые тоже мечтали про другой Лыков. Городская управа хлопотала о строительстве каменного моста. В конце концов, через земство и Столыпина добились ассигнования, и мост построили, тот самый, по которому он ежедневно ездит. Стараниями земства были открыты три новых начальных училища, что тоже было непросто и потребовало долгого хождения по департаментам вплоть до князя Мещерского, которому преподнесли через его сестру каких-то особой красоты охотничьих собак. Тут в рассказе Поливанова появилась фигура самого Ивана Жмурина из местных дворян, который начал службу городским головой и отличался тем, что всех уличенных во взятках и поборах заставлял вносить такие же суммы на строительство водонапорной башни. Когда его перевели в губернию, он и там продолжал заботиться о лыковских обывателях. Пользуясь приездом наследника, он замостил почтовый тракт, идущий сквозь Лыков. Городской парк, оказывается, заложен был и разбит также с его помощью. Будучи за границей, он специально ездил к знаменитому Пюклеру, садовому художнику, консультировался с ним о характере Лыковского парка. Был он картежник, гуляка, и, видно, не без его участия, купец Остроумов после знаменитого загула с утоплением парохода решился соорудить к приезду наследника мраморные ворота и соорудил из лучшего крымского золотистого мрамора. А потом под каким-то предлогом ворота эти разобрали, и мрамор пошел на внутреннюю отделку актового зала и вестибюля земледельческого училища, там, где теперь техникум. «Вот оно что!» — сказал Лосев. «Мне и в голову не приходило. Откуда у нас такая роскошь? А ты как полагал? Все, душа моя имеет происхождение», — сказал Поливанов. «У всего есть история. Думаешь, только мы и старались. До 17-го года тоже чего-то пытались. Находились людишки, которые заботились и двигали Россию. На старинной толстого картона фотографии с титулом владельца королевский фотограф Вильгельма II и герцога Вюртембергского Эдмунд Рис стоял в черном сюртуке, в светлом цилиндре, рослый красавец Иван Жмурин. Военная выправка и легкость были в его фигуре. Подкрученные усики торчали вверх, и под ними с трудом удерживалась улыбка. Ему было лет 40, и глядел он на Лосева с такой симпатией и пониманием, как будто что-то знал про него. — Хорош, гусар, — спросил Поливанов. — Увеличь портрет и повесь у себя в присутствии. А что, твой предшественник верой и правдой служил? Невозможно. Небось, считаешь, ежели до тебя что и створили, то все не так. Самое толковое началось с твоего прихода, и самое главное, а?
— А как же, — согласился Лосев.
Нынешнее начальство всегда самое лучшее начальство. Попробовал представить себе портрет Жмурина у себя в приемной, и ряд портретов тех, кто были градоначальниками, городскими головами, председателями горсоветов, сколько их перебывало. «Богатые материалы у вас, — сказал Лосев, — поучительные. И по дому кислых есть? А как же! — сказал Поливанов. — Ну-ка, Костик!» Сквозь распахнутые двери соседней комнаты Лосев увидел стеллажи, тесно набитые картонными папками. Одну из таких папок Костик принес и положил, но не перед Лосевым, а перед Поливановым. Там хранились рисунки внутреннего оформления, плафонов, какие-то вырезки из газет, письма. Никогда Лосеву и в голову не приходило, сколько может существовать документов об этом доме, о Кислых, о его семье. «Тут еще не все», — хвалился Поливанов, — «и про их предков есть, а про потомков, которые во Франции проживают, про них Рогинский собирает».
«Досье? Про других тоже собираете?» — спросил Лосев.
«Про всех выдающихся лиц», — сказал Рогинский, — «революционеров, деятелей искусства и прочих интересных. Это Юрий Емельянович завел». Рогинский, обычно говорливый, был краток, уступая подробности и всю площадку Поливанову.
«Думаешь, помер и бельем поросло? Эх, знал бы ты, от каждого человека, душа моя, письменные следы остаются».
Поливанов склонил голову на плечо, словно бы, примериваясь, оглядел Лосева.
«И какие! Особенно при развитом бюрократизме! Ты вот поговорил с человеком тет-а-тет и спокоен, концы в воду, а он, мазурик, жене про это сообщил, а то тетке своей написала, а тетка в дневник. Про кого хочешь, я тебя разыщу. А уж если человек в должности большой, то, ой, сколько можно выяснить. Взять того же Жмурина. Такие, душа моя, секреты!» Он даже прицокнул от удовольствия, и все заулыбались. Обычно в любом из лыковских домов Лосев держался по-хозяйски, потому что принимали его как хозяина города, а так как он был человек общительный, компанейский, то, само собой, становился как бы центром, главой, слушали его, понимая, что он знает больше других, сверялись с ним, смеется он или суровится. Если кто с ним и заспорит, то Лосев был даже доволен, поскольку мог на нем показать свою силу. Здесь же царил Поливанов. Здесь все внимали Поливанову, слушали его как оракула, наперебой заботились о нем. Неужели когда-то и Лосев с студентом вот так, раскрыв рот, сидел перед Поливановым? От него ждали и сейчас того же. Он разглядывал все эти редкостные бумажки и картинки под устремленными к нему ожидающими взглядами. Поливанов выкладывал все новые козыри. Лосев хвалил вежливо и преувеличенно. Потому как слаженно помогали Поливанову, похоже было, все они о чем-то договорились. Один Лосев не знал, когда и откуда начнется. Он только примерно догадывался, чувствовал, как устремленно вел разговор Поливанов, не позволяя ни себе, ни кому другому отклоняться. Взял он, к примеру, такого земского деятеля, как начальник земледельческого училища Каратеев. Сколько сделал этот начальник для народного просвещения уезда? По нынешним временам ему бы герои труда дали, а? Не меньше, — поддержал Рогинский. А мы? Улица была названа в его честь, и ту переименовали. Вот именно, — сказал Костик, и все посмотрели на Лосева. А этот пожарник... — Исленев, — подсказала Поливанову дама с папироской. — Исленев! Он на свои средства оборудовал пожарную команду. Несколько раз спасал город от огня. Нет, душа моя, отринуть-то их не хитро, легче легкого, ибо выгодно считать, что в России все никуда не годилось. Все было мерзостью, угнетением и дикостью. Так ведь история... Она все равно свое возьмет, как ты ее не переиначивай, как ни гни под себя. 500 лет город жил до нас. Не только бунтовали и плакали. Были и праздники, и умные дела, и красота. А мы считаем, что только мрак царил. Это ж надо себя не уважать, предков своих. Отсюда Россию кожей снабжали. Соль варили, тоже о чем-то кумекали. 500 лет в трудах неустанных вся история прошла через город наш. Разве мало людишек было достойных? А мы кого-нибудь из них чтим? Кого-нибудь величаем? Кладбище старое разорили, а там, между прочим, была могила Спиридонова, героя Чесменской битвы. Вот она, полюбуйся, душа моя, надгробие какое стояло.